YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день, я всех приветствую сегодня. Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». YouTube-канале, я напоминаю, который делают бывшие журналисты «Эхо Петербурга». И сегодня с вами я, Анастасия Жигулина, а мой собеседник Леонид Гозман, психолог, политик, общественный деятель. Леонид Яковлевич, рада вас приветствовать.
Взаимно, очень рад.
Рада также приветствовать, конечно же, всех, кто смотрит нас в прямом эфире, таких, как всегда, немало, и тех, кто смотрит нас в записи. Я знаю, что таких обычно большинство. Для вас я вас тоже приветствую и призываю обязательно оставлять комментарии после просмотра этого видео. Может быть, возникнут какие-то мысли по поводу того, что мы сегодня обсудим. Может быть, какие-то дополнения. Это бывает очень любопытно читать. Хотела начать вот с какой темы, Леонид Яковлевич. Тема 1 мая, который наступит уже завтра. Именно с праздничных плакатов, которые появились в Петербурге, я вам прислала эту тему, и вы признались мне, что были шокированы. Объясню для наших слушателей. В Петербурге появились плакаты вместо традиционных «Мир, труд, май», появились лозунги «Весна, труд, Петербург». Понятно, какое слово постарались выкинуть из этого ряда. Мне показалось очень ироничным, вот какой-то чиновник, видимо, сидел, утверждал этот лозунг и вот решил перестраховаться и изменить его так. Вот как вам кажется, ну, вообще, как это происходило, на ваш взгляд? И на самом деле это говорит о каком-то изменении мировосприятия? Это банальный страх? И как тут вот эта вот цепочка выстраивается?
Ну, в голову не залезешь, конечно, этим товарищам. Но я должен сказать, что вот то, что он сказал, за минуту до эфира, мне все казалось, что меня уже нечем удивить. Ну, как, ну, все уже, да. А оказывается, есть чем. Они молодцы, потому что вот представить себе вот такое я, честно говоря, не мог. Вот. Значит, как это происходит? Знаете, что интересно? Ведь на словосочетание «Мир, труд, май» уже несколько поколений людей не обращали никакого внимания. Да? Это вот, ну, как, ну, я не знаю, вот, ну, орнамент, картинка, ну, вот, ну, никто же не читает эти слова, да, никто же их не читает, ну, это, не знаю, слава КПСС, вот, ну, когда люди читали слава КПСС, они же не вставали и не кричали там «Ура!», да, они просто, ну, да, говорится слава КПСС. Вот, «Мир, труд, май» – то же самое. Вот, значит, ну, по-видимому, ну, они понимают сами, ну, чиновники, вот эти, власть, понимают, насколько она далеко ушла в своем безумии. Вот. Помните, арестовывали парня за лозунг «Не убей». Угу. Он стоял с надписью «Не убей». Вот. Вот это вот из этой серии. Но просто «Не убей» у нас, поскольку, хотя там патриарх Кирилл и всем рассказывают, что у нас там 180% православные, на самом деле у нас страна в основном атеистическая, уж точно не религиозная, то заповеди не очень... Они не мелькают вот так, как «Мир, труд, май». Понимаете? Вот. И поэтому, когда люди читают заповедь, то у них, у многих людей действительно возникает вот, как бы, ну, они относятся к содержанию того, что там написано, да, там, «Чти отца и мать своего», вот, ну, вот это, то есть, как бы, да, вот действительно чти, а и «не убей», значит, «не убей». «Мир, труд, май» совершенно бессмысленное словосочетание уже давным-давно, вот, но они боятся любого индикатора. Вот они как они арестовали, не арестовали, а донос был написан, и этому доносу дали ход на женщину, которая сфотографировалась в желтой куртке на фоне голубого неба. Ребята, вы совсем уехали, да? Это вот запрет на радугу. Вот на ту настоящую радугу, которая в небе. Да? Потому что она символ ЛГБТ. То есть они... Они понимают, вот, они понимают, что они натворили, и они везде видят врага. Понимаете? Они везде видят врага. Они везде видят вот это, у них вот, вот как у, знаете, мальчики кровавые в глазах. Вот они везде видят напоминание о своем преступлении. Ну, в данном случае о войне. Вот. Ну, кроме того, конечно, это показатель того, что происходит там наверху. Понимаете, ну, бюрократическая система, она и в Африке бюрократическая система. Ты всегда зависишь от высшего начальника, и ты должен ему сделать как-то, ну, ты должен выполнять свои обязанности. Но и если будешь плохо выполнять, то он тебя может наказать за это, уволить там и так далее. Это где угодно, хоть у нас, хоть в Буркина-Фасо. Но ну, нет у тебя обязанности не упоминать слово «мир». Нет такой обязанности. Но ты боишься. А почему ты боишься? Что ты знаешь, что совершается преступление. Ну, то есть, на самом деле, это совершенно... Это явка с повинной.
Угу.
Вот эта история – это явка с повинной. Но она, конечно, потрясает. Вот меня просто потрясает, что такое возможно. Я думал, когда мне это прислали, я думал, что это метафора. Что это метафора, что это чья-то шутка. А оказывается, нет. Ну, действительно, как Шендерович, кажется, сказал, что жизнь не пересмешишь. Нет. Никогда.
Да, я вот в связи с этим вас, наверное, как психолога тут еще хотела спросить. Когда вот вы очень отличную вещь сказали о том, что в каких-то привычных, обыденных вещах человек начинает искать угрозы, символы, то, чего в этом давно уже нету. А как на психику отдельного человека, вот, ну, члена общества, такого абстрактного, усредненного, влияет то, что его заставляют искать врага во всем, в вещах обыденных, которые его каждый день окружают. Ослабляет это его, пугает это его, заставляет там нервничать. Вот как, чтобы понять общественное настроение, хотелось, чтобы вы на примере одного человека мне это объяснили.
Ну, смотрите, что происходит? Что происходит? Тебе говорят, что ну вот девочка, которая одела желто-синие кроссовки, она, помните, там ее посадили, по-моему, за это, или оштрафовали, она, возможно, она сделала это специально. Да? И, может быть, это была политическая демонстрация, вот такой вот фигу вам показать, да? Так как в советское время, я прекрасно помню, в том, что тогда называлась Республика Советской Прибалтики, а сейчас называется Государство Балтии, очень популярно было, популярно были вязаные шапочки в цветах национальных флагов вот этих стран. Да? И вот это была такая, вот такая форма протеста. Да? И, конечно, подавляющее большинство, ну, студенты очень любили это делать, балтийские. И мне подарили такую шапочку, даже литовскую. Значит, большинство студентов делали это абсолютно сознательно. Они понимали, что они делают. Но я совершенно не уверен, что сережка с радугой, тоже, значит, там девочку преследовали за это, что сережка с радугой – это была политическая демонстрация. Это вполне может быть... Ее довольно сложно сделать, я не очень понимаю, как ее сделать, поэтому, скорее всего, это была просто сережка с радугой. Ну, радуга, да? Вот. Такой очень позитивный символ. А ее за это берут, да? И вот если представить себе человек, который не хотел делать политическую демонстрацию с желто-синими кроссовками или сережкой с радугой. Да? И человеку говорят, значит так, вот ты что-то сделал, ты не думал, что это грех. Да? Но мы считаем, что это грех. Почему так? Вчера мы это еще так не считали. Да? Ни в каких законах это не написано. Ты не можешь заранее узнать, что вот этого делать нельзя. Знаете, вот когда ты переезжаешь, я много ездил по миру, в том числе на машине, но когда ты переезжаешь в другую страну, даже если ты переезжаешь ее без границы, ну, как в ЕС, да, где нет границ, Тем не менее, обычно в том месте, где ты попадаешь на территорию другого государства, обычно висит плакат, где говорится, если traffic rules, дорожные правила, ограничение скорости в этой стране. Значит, в городах столько-то, на спидвее столько-то, на трассе столько-то и так далее. Да? Вот тебя известили, чтобы ты не нарушил правила. Это нормальная вещь. Да? Ты въезжаешь, вот, там, не знаю, допустим, во Францию. Во Франции вот такие правила. Ну, все, выполняй правила. Да? Ничего подобного тебе не говорят. Тебе не говорят ничего подобного. Тебе не говорят, что правила изменились. Да? Значит, вот когда тебе пару раз так дают по морде, или другому человеку, ты видишь, что он получил за это. Да? Но дальше у тебя возникает такая ситуация. Ты вообще не знаешь, за что завтра накажут. Ты не знаешь. Тебя могут наказать за что угодно. Да? Это похоже на то, что в психологии называется экспериментальный невроз. То есть, это резко повышает тревожность. Какой здесь выход? Какой здесь выход для человека? Сидеть тихо и не делать ничего. Вообще. Вот. Или делать то, что делают совсем другие, все остальные. Вот. Ну, например, одеваться так, как одеваются другие. Mm-hmm. Ну, потому что черт его знает. Значит, ты оденешься сейчас вот так. Ну, сейчас нельзя желто-синее, да? А завтра, может быть, будет нельзя черно-синее, потому что это символ Эстонии. Понимаете? Вот. А послезавтра будет нельзя еще чего-нибудь, потому что это заповедь Господня. Ну и так далее. Да? Поэтому это мир становится непредсказуемым, мир становится тревожным, очень тревожным и совершенно непредсказуемым. И поэтому либо ты идешь на пролом и выбираешь путь сопротивления и говоришь, а в гробу я вас видал, и вот что хочу, то надеваю, что хочу, то говорю и так далее. Ну, это путь героев, и, к сожалению, этот путь все чаще заканчивается в тюрьме сейчас или в изгнании. Ну, либо ты подчиняешься. Либо ты подчиняешься. Это очень плохая, очень опасная ситуация. Еще одна есть вещь в этой ситуации. Знаете, как обезопасить себя? Один, значит, вариант – сидеть и ничего не говорить. Окей. И вести себя точно, как все. Другой вариант – стать одним из них. Одним из власти. Тогда безопасность в том, что я становлюсь одним из них. Одним из тех, кто карает. Причем это может быть реальным, если я делаю карьеру и становлюсь начальником. Туда я попадаю в бюрократическую систему. Но это может быть ментально. Это может быть ментально. Я внутренне, заранее признаю их правоту во всем. Понимаете? Если они во всем правы, то тогда я уже улавливаю намеки. Не в понимании, что они враги, узурпаторы, которые заставляют меня так себя вести, а я улавливаю эти намеки с радостью. С радостью. Вот это путь вот к такому модальному сталинскому или гитлеровскому человеку. Это то, что много раз было описано в великой литературе, и в лучших произведениях и советского времени, и гитлеровского времени.
Мрачная картина. Хочется сменить тему. И надо сменить тему, потому что у нас много...
Что вижу, то пою.
Да, у нас много еще в запасе. Я напомню нашим слушателям, что если вы хотите нас поддержать, в описании к этому видео сказано подробно, как это можно сделать совершенно разными, очень простыми способами. Это все действительно очень важно для нас. Мы существуем благодаря вам, благодаря вашей постоянной, регулярной поддержке. И хотела переключиться на следующую тему. Продолжает развиваться история с арестом замминистра обороны Тимуром Ивановым. На прошлой неделе арестовали его подчиненного. Коллеги, кстати, из разных СМИ обращают внимание, что фамилию Иванова стирают с разных подведомственных Министерства обороны сайтов. И также удаляют новости о нем. У меня сразу ассоциация с 30-ми годами прошлого века возникает, когда с портретов со Сталиным стирали разных партийных деятелей постепенно, по одному. Вот вы видите в этом сейчас какую-то тенденцию? Или вы на стороне тех, кто считает, что у ареста есть какой-то конкретный утилитарный смысл? Например, там, прижать Шойгу, я не знаю.
Вы знаете, я думаю, что смысл есть. Это не случайная история. Это не случайная история. Я, разумеется, не знаю, что там произошло. И никто не знает. Если вам кто-то скажет, что он знает, за что арестовали генерала Иванова, гоните его в шею, это жулик. Поскольку этого не знает никто. Это абсолютно закрытая система. Это черная дыра. Оттуда не вылетает ни один фотон из этой системы. Да? Мы видим, что его арестовали. И все. Я никогда не поверю, что его арестовали за коррупцию. Никогда. Не потому, что он не коррумпирован. С моей точки зрения, он коррумпирован до предела совершенно. Ну, он демонстративно коррумпирован. Он, ну, вот все эти его там богатства, которые демонстрируются, это же совершенно ужасно просто. Да? Это, кроме всего прочего, знаете, это дурной вкус. Вот Андрей Иванович Синявский говорил, что у него с советской власти стилистические разногласия. Да? Потому что это шпаной стилистические разногласия, которые себе, значит, все это выстраивают там, и так далее. Вот. Но если бы он провинился коррупцией, ну, взял не по чину, да, вот, тебе можно украсть столько, а ты украл столько. Тебе можно такой там вертолет, а ты себе сделал такой вертолет. Вот это не по чину, ты все, тебя за это, с тобой за это что-то сделают. Его бы просто отправили в отставку. Если это измена родине, про которую там что-то говорят, то, может быть, у него был бы инфаркт. Ну, скоропостижно скончался, чего не бывает там. Всяк бывает, надорвался на работе на благо Родины. Демонстративный арест преследует какую-то цель. Это пиаровская акция. Причем то, что это пиаровская акция, подтверждается одним очень важным фактом. Вспомните, первый день ареста, фотография генерала Иванова в клетке в форме.
Да.
Такого не бывает. Такого не может быть никогда. В нашей стране есть скрепы, в конце концов. У нас есть традиционные ценности. А традиционная ценность у нас состоит в том, что человек, причастный к власти, под судом быть не может. Вот он не может быть под судом, и все, он должен быть в штатском уже. Генерал Иванов – штатский человек на самом деле. Он генерал случайный. Он менеджер, он вор, он строитель, там все что угодно. Он же был замшойгу в Московской области, замгубернатора и так далее. Да? Это не то, что у него вообще одежды никакой нет, кроме мундира. Он, ну, вообще он ходит в штатском, обрисовывает фотографии в штатском. Они хотели показать его в военной форме. Они хотели этого. Теперь смотрите, такое внутреннее такое, получается противоречие. Первый день показали, потом испугались, перестали показывать. Да? А я думаю, что здесь очень правильная логика, с их точки зрения правильная логика. Кому они это демонстрируют? Они демонстрируют двум категориям населения. Значит, во-первых, они вообще, у них три замысла, мне кажется, здесь. Первое. Объединить население вокруг себя ненавистью к плохому человеку. Они это постоянно делают. Значит, смотрите, кто во всем виноват? Иностранные агенты. И вот они начинают кампанию против иностранных агентов. Успешную? Да, конечно, успешную. Конечно, успешную. Вот, вот кино снимают. Вот. Я там оказался одним из главных героев фильма Мамонтова. Вот. Идиоты, вы знаете, просто идиоты. Я сейчас смотрел сюжет про меня. Но это же какая работа? Они экспедицию посылали в ту деревню в Италии, где я вот живу. Они прислали, они вскрыли почту, фальсифицировали письма в этой почте, там цифры увеличили там, в 10-20 раз и так далее. Фантастика какая-то. Люди работают. Зачем? Да? Зачем? Потому что они думают, что вот эта ненависть к врагам, да, она сплотит общество. Они говорят обществу, они плохие, Вы против них, мы против них, мы с вами едины. ЛГБТ. Вы не любите ЛГБТ, мы не любим ЛГБТ, там, ну и так далее. Вы не любите генералов, и мы не любим генералов. Значит, давайте мы, значит, сейчас мы с вами едины против врагов. Был такой замечательный персонаж Борис Грызлов. Может быть, помните, он возглавлял Государственную Думу долгое время. Это он прославился гениальной совершенно фразой: парламент — это не место для дискуссий. Ну, просто вот человек вошел в историю. Да? Но до этого он был министром внутренних дел. И он тогда, была компания «Оборотни в погонах». Значит, он там арестовал несколько старших офицеров, и они назывались «Оборотни в погонях». В погонах, да? И я помню, что у меня тогда было ощущение лжи от этого. Понимаете, не потому что нету коррумпированных ментов, да, до навала, ты найди не коррумпированного лучше, а потому что было понятно, что это не борьба с коррупцией, а вранье. То же самое сейчас. Вот они показывают обществу: смотрите, мы против коррумпированных генералов. Ну, потому что спроси любого мужика на улице, да, спроси, а генералы воруют? Он скажет, конечно, воруют. Верно? Он верит в это, да? Хотя наверняка есть честные генералы. Я убежден, что есть честные генералы. Но люди верят, что генералы воруют. Поэтому, вот смотри, это первое. Да? Второе. Они показывают этого генерала Z-патриотом. Значит, первое – это вот для всего общества. Второе. Они показывают Z-патриотом. Z-патриоты, которые говорят, считают, что все несчастья наши от руководства Министерства обороны. Собственно, об этом говорил этот, как его, Пригожин, да? Угу. Помните, отдайте мне Шойгу. Мы идем на Москву, чтобы нам отдали Шойгу, а мы его, по-видимому, поджарим, съедим, там, я не знаю, что с ним сделаем там, и прочее. Вот. Значит, Z-патриоты в это свято верят, что виноваты все вот эти Арбатский военный округ, паркетные генералы там, и так далее. Вот. А ведь надо как-то объяснить неудачу войны. Неудачи войны объяснить надо, а их нет объяснения на самом деле. Поэтому, значит, давайте мы объясним это вот генералами, сейчас мы их будем делать. И третье, ради чего это делается. Да, и поэтому надо сначала генерала показать, и общество уже видит, что мы боремся с генералами, боремся с коррупцией. Но хватит, дальше слишком далеко может зайти. А вот Z-патриотам достаточно для того, чтобы возбудиться и дальше, значит, рассказывать, как сейчас будет, как сейчас будет создать Шойгу и так далее. И третье, ради чего это делается, для отвлечения внимания. Значит, мы с вами вместо реальных трагедий, реальных преступлений, реальной гибели нашей страны на самом деле. Она гибнет или уже погибла. Сейчас вот наша страна. Вместо этого мы обсуждаем триллер. А вот это против Шойгу или нет? А Шойгу на кол посадят или наоборот дадут генералиссимуса? А вот арестовали заместителя правительства, даму заместителя правительства Московской области. А Шойгу ведь был губернатором Московской области. А может быть, это как раз про Шойгу и так далее. Вот это для вот таких вот обсуждателей этого бреда, да, это прекрасно. Но печально, что в это включилась и мыслящая часть общества. Хотя на самом деле ведь надо понимать вот что, Настя. Допустим, завтра или сегодня, под Первомай, под праздник чего? Труда и весны, да? Но не дай бог не мира,
да.
Посадят Шойгу. Допустим. Конечно, Путину трудно это сделать, потому что, по-видимому, они друзья. Я думаю, что они действительно, что Путин действительно испытывает какие-то чувства к Шойгу человеческие. Путин же живой человек, он преступник, он там то, что угодно, но он живой человек. И у него есть свое пристрастие. Я думаю, что к Шойгу он действительно хорошо относится. Вот. Но вот, допустим, Путин преодолеет это свое чувство, и как Ли Куан Ю посадит друга. Ли Куан Ю – это правитель Сингапура. Это он сказал, что надо, чтобы бороться с коррупцией, надо сначала посадить несколько своих друзей. Вот тогда, тогда все будет. И вот, допустим, он посадит Шойгу. И что? А что-то изменится. Настя, войну ведет не Шойгу и не Иванов. Войну ведет Путин. И война будет продолжаться. И бомбежка будет продолжаться. И люди будут гибнуть. И с той стороны, с стороны России. И гробы будут идти. И весь этот кошмар будет продолжаться. И мировая война будет приближаться каждый день. А мы обсуждаем, посадят Шойгу или не посадят Шойгу. Догорел огнем. Какая разница?
Мы обсуждаем те инструменты, которые Путин использует в этой войне, потому что странно говорить, что война идет только в Украине. Война идет и в России, война со своим обществом. Поэтому те инструменты, которые использует Путин, мне кажется, может быть полезно обсудить. И вот в этом смысле у меня есть...
Да!
У меня есть для вас небольшое возражение, ну, может быть, вы его опровергнете. Получается, что, если цель была продемонстрировать, что есть как бы некие генералы, которые коррумпированы, и вот мы как их наказываем, то зачем вообще ставить под удар Шойгу? Ведь получается ситуация, когда... Это как после, я не знаю, там после Великой Отечественной войны гонение на генералов, на Жукова и так далее. Вот та же ситуация. Но зачем проводить это, когда еще идет сражение на поле боя? Зачем нужно дискредитировать армию, одетую в военный мундир? Неважно, насколько Тимур Иванов действительно имел отношение к этому, к армии и к мундиру, который был на него надет. Вот зачем сейчас показывать и зачем заставлять нас обсуждать то, относится это к Шойгу или не относится?
Ну, во-первых, нас надо заставить обсуждать, чтобы мы не обсуждали что-нибудь более серьезное. Вот и все. Для этого, да, надо отвлекать внимание, надо завлечь общество вот этим обсуждением. Значит, дальше. Понимаете, надо же объяснить, что война, почему война проигрывается. А она же проигрывается. Ну да, конечно, наши войска пошли вперед сейчас, там еще какую-то деревню взяли и так далее. Но, во-первых, есть ожидание того, что ненадолго, потому что все-таки наконец-то дали оружие. Да? Вот. А во-вторых, вообще это тебе не Киев за 3 дня. Вот, ну, вот не получилось Киев за 3 дня взять, и все на самом деле валится из рук. И надо искать виноватых. Потому что если не найти виноватых, понимаете, вот если не кидать периодически на вилы, то тогда виноват будет Путин. Виноват будет вообще, ну, на самом деле, просто по логике, кто отвечает за ход войны? Верховный главнокомандующий. Ну, давайте вот забудем сейчас, что она преступна, что она агрессивна там и так далее. Страна ведет войну. Даже Песков сказал уже, что страна ведет войну. Окей. И война ведет не так, как эта страна это обещала и хотела. Да? Кто в этом виноват? Чья ответственность? Верховного главнокомандующего. А кого еще? Правильно? Значит, а Верховный главнокомандующий не хочет отвечать, естественно. Да? Вот. Значит, он должен кого-то подставить. Если он подставит мелкую сошку, это будет недостаточно. Если он подставит, там, я не знаю, министра финансов, то где война, где министр финансов? Он берет одного из высших генералов и сажает его в клетку. И говорит, вот он враг. Вот он враг. Я думаю, что ни хрена не получится, как обычно. Да? Потому что те люди... Понимаете, что у нас вообще удивительная война, конечно, в этом смысле. Удивительная война. Она же идет далеко. В стране солидарности нету. Все эти разговоры с размазыванием соплей по страничке или по экрану про то, какая мы духовная и соборная нация, как же, да, у нас взаимопомощь очень слабо развита и солидарность слабо развита. Бомбят Белгород. В Белгороде действительно реальная тяжелая ситуация. Действительно. Люди действительно погибают. Да? Масштабы в Украине выше существенно, конечно, но тем не менее это гибель людей. Вы чего, замечаете, что в Тамбове или в Питере народ сильно этим обеспокоен? Скажите, пожалуйста, что люди в Питере просыпаются и сразу смотрят, что в Белгороде? А что в Белгороде? А между прочим, должны были бы, если это единая страна. Да? Поэтому у нас этого нету. У нас поражения на войне мало кого волнуют. на самом деле мало кого волнует. Вы видели, чтобы когда украинцы топят очередной этот самый десантный корабль, чтобы люди впадали там в какой-то траур по этому поводу, депрессию там, или хотя бы выпили в память о погибших, памяти погибших моряков? Нету этого. Вот, ну, нету этого, да, нету. Потому что поэтому война, на самом деле, как это ни странно, война очень мало волнует большую часть общества. Волнует собственная судьба. Волнует судьба собственного сына. Волнует, призовут, не призовут. Да, это конечно. Но ход войны не волнует. У людей нет идентификации. У них нет ощущения, что Россия – это я. Нет такого, понимаете? У наших людей. Вот. Поэтому они ошибаются в своем плане. Они зря так беспокоятся. Не будет народ выходить к Кремлю и требовать государя на крыльцо. Нет, не будет этого. Они зря волнуются сейчас. Но они волнуются. Они понимают. Точно так же, как со словом «мир» в лозунге «Мир труд май». Они понимают, что они совершают преступление. Они понимают, что они в полной, простите, заднице с этой войной. Да? Они это понимают. И поэтому они вот устраивают такие вещи. Им надо устраивать эти вещи ровно сейчас. Ровно сейчас, потому что, возможно, перед контрнаступлением украинцев, которого уж не будет. Но они его боятся. Они его боятся, ведь оружие это для них было неожиданностью. Но ведь они же верили, что оружие не дадут. Они же верили в это, да? Они же счастливы были. А почему они верили, кстати? А потому что у них так система построена. Потому что никто, никакой там, не знаю, российский дипломат не осмелится написать донесение, что на самом деле, несмотря на все вот эти разговоры в Конгрессе, Конгресс проголосует за этот пакет. Потому что это донесение не понравится в МИДе. А МИД не осмелится доложить об этом верховному главнокомандующему. Что, Владимир Владимирович, оружие-то дадут. Имейте в виду, оружие дадут. Ну, потому что ему приятнее думать, что оружие не дадут. Поэтому совершенно очевидно, что идут донесения, которые подтверждают их благополучную картину мира. А потом, когда что-то случается, у них, конечно, неприятность. Им, конечно, вот, ну что, как же так? Как же так? Почему же так случилось? Все было так хорошо, и вдруг стало так плохо. Вот. Ну, я думаю, что они вовремя это делают. Вот. Что касается инструментов, понимаете, что дело? Обсуждение инструментов, я согласен с вами, это важно. Конечно, это важно. Вот. Вообще важно понимать этих людей. Но одновременно важно понимать, что посадят Шойгу или не посадят Шойгу. Вот это не имеет значения. Это не имеет значения.
В завершение темы. Из всего того, что вы сейчас сказали, путинская власть сейчас в кризисе, а самое главное, понимает ли она то, что она сейчас в кризисе, если да?
Ну, что понимать под кризисом? Она... Ну, если бы попытался угадать, да, вот, пытаюсь угадать их чувства, опять же, я же не могу рассказывать про Путина в холодильнике, вот я пытаюсь угадать, значит, они раздражены, и они обижены. Они раздражены и обижены на весь мир. Идет не так, как они хотят. Вот все время идет не так, как они хотят. Ну, посмотрите, на фронте явно не так. Ну, явно не так, как хотят. Да? В обществе тоже не так, как хотят. Ну, нет энтузиазма никакого, они не могут вызвать энтузиазм, да? Они не могут подавить протест. Не могут. Да, этот протест стал другой, уже нету там многотысячных демонстраций. Но они же видят, что люди недовольны. Кстати говоря, вот эту информацию им все время дают, потому что ведомство Бортникова, ведомство там, других этих охранителей наших, да, они не могут сказать, нет, все хорошо, все за и так далее. Потому что если все хорошо, все за, нафиг ты нужен со всеми своими огромным количеством этих лбов, которые ни черта не делают, за людьми следят, да, зачем ты нужен? Значит, ты должен сказать, нет, все, все, например, есть опасность там и так далее, да. Поэтому они раздражены и обижены на людей, на нас с вами, на рядовых людей, которые вроде как за них, но все равно не за них. Они раздражены на Трампа, на Байдена, обижены на Макрона, на всех вот этих нехороших людей, на своих прикормленных на Западе, на какую-нибудь Марин Ле Пен, на альтернативу для Германии, потому что их депутаты поддержали резолюцию Европарламента, признающую Путина нелегитимным. Но вы же знаете, там всего 11 человек проголосовали против. Сколько они денег кидают этим всем Марин Ле Пеном и прочей публике, да? А все равно те дают, да, значит, конечно, они обижены на них и прочее, но при этом, я думаю, что они продолжают верить в свою конечную победу. Вот что ужасно. Они просто перешли на игру в долгую. Они были в панике после первых нескольких месяцев войны, в полной панике. Они боялись, что вот сегодня-завтра украинцы возьмут Крым. Потом они успокоились немножко в этом смысле, да. Они перешли на игру на стайерскую дистанцию, и они верят в победу. Извините за такую нерадостную для нас с вами, для такой нерадостный для нас с вами прогноз или оценку. Я думаю, что они верят в победу. Они верят в то, что они видят, что они выстояли. Экономика не рухнула. Она не рухнула. ВПК они перестраивают, оружие они покупают. Оно есть и корейское, и иранское, возможно, китайское, я не знаю. И они верят в слабость Запада. Они считают, что Запад игры в долгую не выдержит. Вот они в это верят, понимаете? К сожалению, у них есть основания в это верить. Я не знаю, выдержит, не выдержит Запад, но у них есть основания, поверьте. И поэтому это раздражение, но это озлобление, но это не капитуляция. Нет. Они считают, что они победят. Они считают, что они победят. Вот. Вот как-то вот так, я думаю.
Спасибо вам за ваше мнение. Я, если позволите, задам вопрос по поводу другой важной новости, которая, как мне кажется, незаслуженно мало обсуждается. Может быть, вот вы меня сейчас поддержите и согласитесь ее немножечко развить. Это ситуация с гражданами Таджикистана, ну, в частности, в аэропортах Москвы, тысячи человек, которые застряли. И вообще, в целом, по стране очень много новостей. Я в основном в силу специфики работы слежу за петербургскими новостями, но в других городах происходит, особенно в Москве, происходит примерно то же самое. Я неоднократно спрашивала гостей вот об этой политике поощрения ксенофобии, которая появилась после Крокуса, но вот тут как будто бы ситуация начала выходить из-под контроля. Как будто бы вот эти тысячи человек, которые в аэропортах Москвы застряли, это уже определенный кризис, а не просто там демонстрация силы. Вот какой в этом вы видите политический смысл во всех вот этих действиях, направленных против таджикских граждан?
Вы знаете, я вижу здесь следующие вещи. Во-первых, значит, органам надо демонстрировать, что они что-то делают. Знаете, они, ну, я даже сейчас не знаю, с их попустительства, с их участием или без такового произошла трагедия в Крокусе, да? Это я не знаю. Но в любом случае органам надо сейчас демонстрировать, что они борются, они на страже, они предотвращают и так далее. Вот, как у этого Искандера в «Кроликах и удавах», лично наблюдаем и способствуем. Вот они вот наблюдают и способствуют. Да? Значит, они нашли врага в лице таджика. Значит, таджик, оказывается, таджик, он вот враг рода человеческого, он жестокий, он страшный там и так далее. Причем раньше таджик был безобидный и безответный, поскольку был дворник, а теперь вот он, оказывается, он террорист. Вот, окей. Ну, вот они это делают, ну, просто потому, что надо же отчитываться. Понимаете? Ну, поставьте себя на место какой-то там полковник, который очень хочет быть генералом, да? Вот он отчитывается, мы задержали столько-то потенциальных террористов, мы там устраиваем инфильтрацию, мы сейчас... И вот одного мы нашли, который оказывается мусульманин. И вот, значит, он мусульманин, наверное, он террорист. Вот сейчас мы с ним разбираемся, он уже дает признательные показания. Ты попробуй, не дай у них признательные показания, да? Дают, да еще как. Вот. Значит, это номер раз. Это, кроме того, это дурь начальственная. Значит, вот есть люди, которые отвечают непосредственно за предотвращение террора, и они вот пошли по этому простому пути, да, совершенно бессмысленному, на самом деле. Ну, совершенно бессмысленному, никакого отношения к борьбе с терроризмом это не имеет. Есть просто дури начальников всяких. Какую-нибудь там погранслужбу, таможенные службы, еще какую-нибудь службу, там, я не знаю, там этих санитарного контроля, которые как бы понимают, что чем больше таджиков поймаешь, тем тебе больше полюбит начальник. Есть сознательное действие, это апелляция к ксенофобии, как к чувству, объединяющему людей. Вот. Мы страна ксенофобная, мы страна расистская. Все разговоры о дружбе народов, которая была у нас, с моей точки зрения, вранье. Я вырос в Советском Союзе. Я вырос в Советском Союзе в качестве, между прочим, одного из национальных меньшинств. Я-то еврей. Вот. Поэтому, как бы, и кроме того, что был государственный антисемитизм, ну ладно, это другой вопрос. Разумеется, ни один народ в Советском Союзе не жил без какой-нибудь презрительной клички. Понимаете, там жиды, хохлы, чурки, я не помню, кто еще, но, в общем, вот это в обязательном порядке. Сколько было анекдотов про дружбу народов, да, что осетин говорит, что осетины и русские, там, чеченец говорит, что чеченцы и русские братья, а осетины собаки хуже русских. Вот, ну, понимаете, это всегда было. И вот это то, что буль под лавой, под засыпшим словом лавой, слоем лавы, булькает вот это этнические предрассудки, российские предрассудки и так далее. И когда властям тяжело, то очень легко обращаться именно к этому. Кто виноват? Нигеры виноваты, жиды виноваты, таджики виноваты, там, ну и так далее. Вот, и понеслась. Да? Причем, понимаете, если про иностранных агентов надо объяснять, кто это такие. А это не каждый поймет, понимаете, кто такой иностранный агент, то про таджика не надо объяснять, кто такой таджик. Таджик, это вот видишь, вот он такой вот маленький, смуглый, и вот выглядит он вот так. И ты его опознаешь. Ты путаешь его там с киргизом или еще кем-то, естественно, да? Но это на самом деле не важно. Ты видишь врага прямо вот так вот на улице, врага подозрительного и прочее. Окей. Значит, но кроме того, здесь есть, мне кажется, что это очевидные вещи, я полагаю, что все понимают, но мне кажется, здесь есть еще одна вещь, которая и последствия этого, и глубинная причина этого, есть еще одна, мне кажется, это очень серьезная новость на самом деле. Они, кстати, так заигрались, что МИД Таджикистана вынужден был делать представление.
Об этом я тоже хотела вас спросить.
Да. Ну, слушайте, в Таджикистане, конечно, диктатура, это понятно. Никакой демократии там нету, но отец всех таджиков, он должен демонстрировать, что он защищает своих детей. Да? Он должен демонстрировать, а поскольку это уже тысячи человек, да, то причем не просто, понимаете, таджики едут в массе своей, граждане Таджикистана, этнические таджики едут к нам, не чтобы пойти в Эрмитаж, а они едут пахать,
работать
на грязной тяжелой работе. Да? Вот. Дальше эти свои деньги, они заработанные здесь, они переводят своим семьям в Таджикистан. Правильно? То есть, вот в жизнь таджикской диаспоры в России вовлечена значительная часть Таджикистана. Люди Таджикистана вовлечены в эту жизнь. Поэтому, понимаете, когда такое происходит, то весь Таджикистан это знает. И отец таджиков должен демонстрировать, что он действительно отец, а не просто, а не кто-нибудь, да? Вот, а не халуй при Путине. Поэтому он вот это делает. И какие последствия этого дела? Ну, последствия для экономики я не берусь обсуждать, хотя у меня такое ощущение, что ни одна экономика мира более-менее развита, а мы к такому миру относимся, несмотря на успехи Владимира Владимировича, ни одна экономика, такая экономика не может жить без трудовой миграции. Вот, ну, не может и все. Да? Так случилось. Так случилось в последние десятилетия. Это хорошо, это плохо, это нравится, не нравится. Это совершенно другой вопрос. Понимаете? Но это так. Это так, да? Поэтому сокращение трудовой миграции в России и трудовых мигрантов, отъезд трудовых мигрантов, это, конечно, удар по экономике страны. Я прекрасно понимаю, что те, кто делают нашу политику, им плевать на экономику. Абсолютно, да, они вообще слов этих не знают, они сами расисты и достаточно тупые люди. Вот. Но есть еще одна важная вещь. И, возможно, вот она тоже мотив такой, ну, скрытый мотив, неосознаваемый. Понимаете, в нашей стране сокращается разнообразие. Наша страна становится одинаковой. Ну вот, когда показывают Северную Корею, вот они так одинаково одеты, многие у них там, да? Такая серая или там черная, или какая-то очень синяя какая-то у них одежда. Но одинаковая такая. Они одинаковые очень. Если вы видели на улице какие-нибудь северокорейские делегации, это очень страшно смотреть всегда, да? Они же как в военной форме. И у всех значок с вождем, портрет вождя там, и так далее. Тяжело смотреть на это, неприятно. Также одинаково выглядели раньше съезды КПСС, а сейчас выглядят так съезды Единой России. Тоже сидят вот такие все одинаковые в пиджаках, вот одинаково аплодируют с одинаковым выражением лица. Но страна после краха Советского Союза стала более разнообразной. Появилась яркая одежда на улице, да? Люди стали по-разному одеваться. Появилась школа, где дети стали по-разному одеваться, потому что отменили школьную форму. Появились, там, не знаю, люди стали раскрашиваться. Появились люди там, не знаю, с разноцветными волосами. Да? Мне, грешному, это не нравится, но разнообразие растет. Да? Появились люди вот в Москве, в Питере, люди разного цвета кожи. Правда? Много их появилось. В любом уличном кафе сидят и чернокожие, и люди из Азии. Там слышны разные языки. Да? Страна стала разной. Появились разные такое разнообразие за эти проклятые 90-е появилось в искусстве. Открылись сотни театров новых. Да? Среди них были и хорошие, между прочим. Наверное, многие были плохие и бессмысленные. Но, кстати, они не закрывались. Кстати, вы знаете, что эти проклятые 90-е не закрылся ни один театр. Ни один в стране. Ни один. Вот. И вот это разнообразие росло. А разнообразие – это и есть развитие. Понимаете? Это и есть развитие. Это и есть жизнь. Вот жизнь – это разнообразие. Когда все одинаково, когда нет разницы потенциалов, то не происходит движения, и все умирает. Вот сейчас, смотрите, уходят трудовые мигранты. Это значит, что люди на улицах будут более одинаковыми. Меньше будет разных лиц, да? Меньше будет языков. Многим не нравится, что мигранты громко говорят на непонятном языке. А сколько раз ты слышал? Вот он в метро едет, орут на весь вагон, понимаешь, а я слова в этом их туземном наречии не понимаю, там и так далее. Да, конечно, я понимаю, что людям многим не нравится. Но они не будут больше говорить на непонятном языке. Не будет больше непонятного языка. Понимаете, это смерть. Вот это смерть, это и есть смерть на самом деле. И мне кажется, что наша страна идет вот к этому упрощению. Все должно быть одинаковым, все должно быть по правилам там, и так далее. Вот, депутатский мандат у Бориса Вишневского еще ведь не отобрали, по-моему.
Нет, не отобрали. Теперь объявляют как иноагента на всех заседаниях законодательного собрания.
Да, я понимаю. Ну, отберут. Отберут. Ну, или не пропустят следующее заксобрание. А что это значит? Вот смотрите. Борис Вишневский, я сейчас не говорю о его деятельности, когда он там вынимает людей из полиции и так далее, это замечательно, правильно, там, и это героическая, подвижническая работа, никаких сомнений. Но вот он на заседании Заксобрания, он с чем-то выступает, и Заксобрание это отвергает. Всегда. Казалось бы, можно сказать, а что ты вообще трепыхаешься? Все равно же не пройдет. Но Заксобрание, в котором есть Вишневский, отличается от Заксобрания, в котором нет Вишневского. Потому что Вишневский не похож на них остальных, он другой. Знаете, он другой. И это другое Заксобрание. И хотя решение они принимают то же самое, как без Вишневского, что с Вишневским, что без Вишневского, атмосфера в Заксобрании немножко другая. Да? Вот. А вот не будет Вишневского, они будут вообще все одинаковы. Вот, ну, или там еще там, одного-двух людей, я просто не всех знаю в Заксобрании. Там. Ну, Вишневского просто я знаю лично, а других не знаю. Вот. И вот мне кажется, что это вот тенденция к, кроме всего прочего, все должны быть одинаковы. И почему это дворник-таджик? У нас чего, скреп нету? У нас что, дворников не было при царе-батюшке? Были. В белом фартухе, с бляхой, с бородой. Вот, вполне себе славянский человек, вот, славянский, православный. Понимаете, вот понятно все было. А сейчас не пойми кто. И на непонятном языке разговаривает. Зачем это? Давай возвращаться к тому, что было. Вот. Поэтому мне кажется, что это вот не просто дурь, не просто прагматика. Такая, ну, поэтому ксенофобия. А это еще и вот это вот, может быть, ими самими неосознаваемая тенденция к тому, чтобы всех сделать одинаковым. Всех. Если вы умный, чего с троем не ходите? Вот. Национальная идея.
Обращусь к нашим слушателям не с этим. Не с тем, что сказал Леонид Яковлевич только что, а с тем, что нам можно помогать, и помогать нам продолжать нашу работу и вести эти беседы, одной из которых вы сейчас, я надеюсь, слушаете. Вот. И в описании к этому видео сказано, как это можно сделать. Там есть множество разных способов.
Это Настя, можно вас поддержу? Тех,
кто... Да, можно.
Да, надо помогать не только можно, помогать нужно. Дело не в том, что... кто-то из гостей, тем более я, вам говорит. Мы чаще всего не можем вам сказать ничего нового. Ну, потому что вы и так все знаете. Помните, был анекдот еще советский, как Рабинович вышел на Красную площадь с пустым плакатом. Говорит, Рабинович, почему у вас на плакате ничего не написано? Говорит, а что, и так все все знают, и так все все понимают. Да? Вот. Так что далеко не всегда, ну, может, какие-то отдельные гости могут сказать что-то новое. А так, вообще-то говоря, мы говорим то, что вы и так понимаете. Но благодаря существованию «Эхо Петербурга», как его теперь называется, ищем выход, да, и благодаря существованию вообще оппозиционных СМИ, мы с вами можем хотя бы иногда побыть со своими людьми, побыть в своей среде, понимаете? Вот, вот быть не в одиночестве, не в обороне постоянно, не в... бегстве и таком в убежище в каком-то, да, а быть со своими. Это очень важно. Побывать, быть хотя бы иногда в обществе своих. Поэтому помогайте независимым СМИ, и, в частности, этому каналу.
Спасибо большое. Это отличное было обращение к нашим слушателям. Вот, надеюсь, попало в самое сердце. У нас очень мало осталось времени, буквально 5 минут. У меня была еще одна тема, но я успею буквально, наверное, спросить ваше мнение. Я хотела поговорить с вами и не успеваю поговорить про протесты в Грузии. Хотела спросить вас, просто следите ли вы за ними? И если следите, как вы относитесь к вчерашним выступлениям на этих протестах, вчерашнему выступлению Иванишвили и других представителей партии, ну, Иванишвили в первую очередь, потому что он не совсем представитель партии, он скорее человек, который определяет всю грузинскую официальную политику. И, как вам кажется, вот самый главный вопрос, чтобы не растягивать, значит ли то, что происходит сейчас в Грузии, то, что Грузия поворачивается к России, поворачивается к Кремлю, является ли это вот таким сигналом, что все, дороги обратно нет?
Ну, знаете, непоправимо и только смерть. Все остальное поправимо. Вот. И я верю в то, что это великая, великая древняя культура Грузии, которая так много дала миру и так много дала России на самом деле. Сколько людей с грузинскими корнями, как много сделали в нашей стране, да, как много дали нашей стране. И в искусстве, и в военном деле, и в науке, и вообще где угодно, на самом деле. Ну, вот я верю в то, что нет, это не конец, это не конец. Но то, что это, конечно, абсолютно пропутинская власть, это несомненно. Вот. Но только я хочу обратить ваше внимание на то, что это часть более глобального кризиса. Кризиса демократических стран, демократии как таковой, европейской демократии. А чего альтернатива для Германии? Это что? А Венгрия, Словакия, Трамп в Америке. Это очень серьезные тенденции. И мне кажется, что мировая демократия находится в очень глубоком кризисе. Примерно в таком, в котором находилось христианство во время Лютера. И понадобился Лютер, чтобы спасти христианство. И мне кажется, сейчас мировой демократии нужен новый Лютер для спасения демократии, не для уничтожения, а для спасения. Лютер не уничтожал христианство, Лютер его спасал и укреплял. Вот. Но в протестах в Грузии есть один момент, на который я хочу обратить внимание, который очень печальный для нас. Мне говорили, что там на одном из митингов противников этого закона, отвратительного, нам ли не знать, говорилось о призывали к запрету русского языка. Угу. Вообще. Понимаете, мы с вами в одиночестве. Благодаря Владимиру Владимировичу Путину мы стали врагами всех. Мы враги для нашей власти. Потому что мы против войны, потому что мы против диктатуры там, и так далее. Но для всего остального мира мы не то чтобы враги, но мы сильно подозрительны. Я думаю, что когда немец бежал из Третьего Рейха и оказывался во Франции, в Англии, в Америке, то да, конечно, ему могли даже сочувствовать, потому что он против Гитлера. Но при этом на него смотрели и думали, а все же ты немец. А что же вы Гитлера допустили к власти? Наверное, что-то в вас во всех есть. Все вы генетические фашисты. А мы все генетические рабы. Для них, для многих людей на Земле. И нам долго надо будет доказывать миру, да и себе, что это не так. Но это не так. Мы не генетические рабы. Мы не агрессоры. Мы не имперцы. Я думаю, что рано или поздно мы это докажем. И призывов запретить русский язык в Грузии не будет.
Леонид Яковлевич, спасибо вам большое за этот разговор. У нас подошло
вам
к концу.
Спасибо.
Да, время этого эфира. Чему-то мы уделили больше внимания, чему-то меньше. Я надеюсь, что слушателям все равно понравилось это обсуждение, им будет что сказать у нас в комментариях. Спасибо вам, спасибо всем, кто нас слушал, а я прощаюсь с вами.
Спасибо.